В этом видео мы кратко поговорим о истории формирования канона Нового Завета, как он появился и как он дошел до нас. Известно, что Первая Церковь какое-то время, несколько веков, обходилась без кодифицированного Слова Божьего. Несколько веков Церковь была ведома благодаря проповеди апостолов и также Ветхого Завета или еврейской Библии. До того, как начали появляться тексты Нового Завета, Церковь исключительно руководствовалась Ветхозаветной Библией и также проповедью очевидцев жизни Иисуса Христа. Уже ближе к середине первого века начали появляться некоторые послания, книги Нового Завета. И через время, где-то к концу первого века, была написана, наконец, последняя книга Нового Завета. Однако даже после того, как уже были написаны все книги Нового Завета, канона Нового Завета еще не существовало. Кстати говоря, слово «канон» буквально значит «правило» или «отвес», «мерило», «стандарт чего-то». И это слово взято из обихода повседневной жизни людей, и оно значило какое-то правило. Если говорить о каноне Нового Завета, то в этом случае канон значит какой-то закрытый список определенных книг, которые являются максимально авторитетными и на которых строится вера и практика церкви. Этот канон появился уже после третьего века. Точнее сказать, он появился в конце четвертого века. Теперь по порядку поговорим, как он формировался. Наиболее древним списком этих книг является так называемый канон Муратория. Это богослов и историк, который составил канон из определенного списка книг. В этот список, по сравнению с современным каноном, не входили первое и второе послание Петра, послание Иакова и послание к евреям. Этот список датируется примерно концом второго века. Уже к тому времени начали появляться определенные списки. Но эти списки очень отличались друг от друга. И не всегда эти количество книг совпадали. Далее, второй наиболее известный список книг Нового Завета был составлен известным историком церкви Евсевием Кесарийским. На страницах его церковной истории он приводит список из книг, которые впоследствии вошли в Новый Завет, и не только. И он в своем труде приводит три категории, на которые он делит эти книги. К первой категории он относил книги, которые повсеместно признавались, или которые были бесспорно принимаемыми. Ко второй категории он относил спорные книги, но которые принимались в своем большинстве. То есть большинство церквей принимало и использовало их, хотя и некоторые из этих книг были относительно спорными. К третьей категории он относил те книги, которые считались подложными или незаконными, которые отвергала церковь. Это «Деяния Павла», «Пастырь Ерма», «Откровения Петра», «Дидахе» и другие. Еще одна группа книг, о которой говорит Евсевий, является так называемыми злыми и нечестивыми. Это Евангелие от Петра, от Фомы, Деяния Андрея, Иоанна и других апостолов. Евсевий считал эти книги выдумками еретиков, поэтому он отводит их или включает их в группу нечестивых книг, которые не полезны для церкви. Более поздним упоминанием книг или списка книг Нового Завета является список, который мы встречаем у Афанасия Александрийского, который жил в IV веке. Он рассылал письма церкви по случаю празднования Пасхи, и в одном из них обнаруживается список книг Нового Завета. Их было 27 в его письме. Некоторые люди считают, что канон возник еще до того, как было принято решение в отношении канона на Карфагенском соборе. Однако это не совсем так, поскольку этот список не был общепринятым. Например, у его современника Григория Назианзина был другой список. Это был не менее авторитетный богослов, и в его списке было вместо 27-26 книг. Кроме того, список Афанасия не был общепринятым. То есть в других местах были и другие списки. И кроме того, в его послании, в его письме были также и второканонические или неканонические книги Ветхого Завета. Поэтому списки, которые приводит Афанасий, нельзя считать общепринятыми. Но этот факт говорит о том, что уже к тому времени большинство книг Нового Завета циркулировали в сознании церкви, а их употребляли, и на них строилось учение ранней церкви. После этого события в том же веке, в конце 4 века, был собран или созван Карфагенский собор, 397 год, и на нем подтвердили канон Нового Завета. Однако это был местный собор. Ни на одном из вселенских соборов этот вопрос канона в принципе не поднимался. И нигде не было принято решение, нигде не говорили о том, чтобы принять решение в отношении каноничности книг Нового Завета. Видимо, церковь не видела в этом большой потребности. И даже после этого события в некоторых церквах использовались другие списки. Из истории мы знаем, что некоторые богословы не принимали, например, книгу Откровения, по ней продолжались споры. Например, Мартин Лютер отвергал или ставил послание Иакова на уровень ниже по сравнению с другими посланиями. То есть он считал, что послание Иакова менее полезно и авторитетно, чем послание апостола Павла. Поскольку он считал, что Иаков противоречит Павлу, он считал, что фраза «вера без дел мертва» противоречит фразе «праведник верою жив будет». Поэтому Лютер недооценивал послание Иакова. Кроме того, в греческой православной церкви используются тексты во время богослужения, и никогда в лекционариях этой церкви не используются тексты из книги Откровения. Также следует сказать в отношении критериев, которыми руководствовалась церковь при составлении этого списка. Важно заметить, что в церкви или на соборах никогда не велись споры, или этот вопрос никогда не решался методом голосования, в смысле, какие книги включать в канон, а какие не включать или исключать. Это не было такого рода решение, когда люди просто принимали решение коллективно. Эти списки циркулировали в церкви, и нужно было просто лишь признать эти списки. В этом отношении важно заметить некоторые критерии, которые мы можем увидеть в том, как церковь формировала или участвовала в формировании канона. Конечно, у нас нет какого-то конкретного списка, но мы ретроспективно можем заметить, что в этом процессе очень большую роль играли авторство, то есть кто написал, чаще всего это апостолы или их сподвижники. Однако даже этот фактор не является решающим или определяющим. Это важный фактор, но не ключевой, поскольку мы не знаем об авторстве некоторых книг, например, книги или послания к евреям. Несмотря на то, что церковь так и не узнала, кто написал это послание, это не мешает этому посланию быть авторитетным и используемым в служении. Это не мешает этому посланию быть полезным. А вторым фактором можно отметить общепризнанность текста, то есть широкое распространение, экуменическое признание. До того, как церковь разделилась, до того, как появились православные и протестанты, церковь была единой. И очень важно, чтобы одни и те же книги признавались как на Востоке, так и на Западе. Это было очень важно. Однако даже это не является окончательным критерием или тем, что окончательно решает проблему канона. Поскольку не везде, даже после IV века, все эти списки принимались и признавались в полной мере. В большинстве случаев эти списки совпадали. Но по некоторым отдельным книгам споры все же продолжались. Еще одним фактором был вопрос ортодоксальности. Эти послания должны были быть ортодоксальными и верными, не противоречить всему духу Писания. В этом отношении церковь не могла позволить, чтобы в этот список вошли второканонические или неканонические псевдоэпиграфы, тексты, которые были во многом противоречивы. Есть так называемые гностические Евангелия в отношении детства Иисуса Христа, которые описывают то, о чем евангелисты не говорят, как проходило детство Иисуса Христа. Эти книги не вошли в состав Библии. Можно ли считать вопрос канона закрытым, или можно считать, что этот вопрос исчерпан? Наверное, нет, поскольку в отношении канона велись и продолжаются вестись некоторые отдельные споры. Это был сложный вопрос, это был сложный процесс формирования канона, однако споры не исключились, не прекратились даже после IV века. Но мы можем сказать, что этот список книг, 27 книг Нового Завета, является максимально общепринятым. И по нему меньше всего ведется споров, если сравнивать этот список со списком книг Ветхого Завета. Если этот вопрос не является до конца решенным, то как быть, если, например, в наше время появится какое-то затерянное послание Павла? Как известно, Павел написал целый ряд посланий, и некоторые из них не дошли до наших дней. Как быть, если найдется или обнаружится какое-то из его посланий? Я думаю, что в этом отношении проблемы не возникнет, поскольку церковь уже не сможет в своем большинстве признать это. То есть, поскольку в христианстве уже есть как минимум три направления, это католики, православные и протестанты, скорее всего, эти церкви не договорятся между собой, и что бы ни обнаружилось сегодня, оно не получит вселенского признания, оно не будет общепринятым и поэтому не будет таким же авторитетным, как и тексты Нового Завета. Следует также заметить, что канонизация текста не подразумевает наделение его богодухновенностью. То есть церковь руководствовалась Духом Святым, и она всего лишь распознала в текстах голос Божий. Она распознала и отделила эти тексты от других текстов, которые были неортодоксальными. В этом процессе играли роль как Бог, так и Церковь. Несмотря на то, что протестанты склонны умалять в этом отношении роль Церкви, в действительности роль Церкви была ключевой. Мы знаем, что Дух Святой действует и руководит, направляет Церковь. Но при этом важно понимать, что он не только через церковь создавал тексты, но также через нее привел церковь к пониманию, какие из них являются авторитетными, какие из них являются Словом Божьим. То есть Дух Святой руководил церковью также и в процессе распознания этих текстов, в процессе формирования канона. В этом отношении можно привести слова из Книги Деяний Святых Апостолов, 15 глава, 28 стих. В этой главе говорится об Иерусалимском соборе, на котором принимались важные решения для Первой Церкви. На этом соборе было сказано: «Ибо угодно Святому Духу и нам». В союзе или в согласии с Духом Святым Церковь приняла определенное решение. Здесь звучит как голос Духа Святого, так и голос Церкви. Мы видим тесное сотрудничество. На основании этого текста мы можем подумать о том, что канон также своего рода является результатом или плодом взаимодействия Бога с человеком. Бог участвовал в этом или руководил церковью для того, чтобы подарить миру свое слово. Как известно, между протестантами и православными ведутся споры в отношении того, кто же породил или написал Библию. Андрей Десницкий в своей книге приводит следующий случай. Он говорит о том, что один протестант хотел рассказать православному об Иисусе Христе. Он подошел к православному священнику с таким вопросом: «Хотите, я расскажу вам о церкви, которая основана на Писании?» В ответ на это православный священник сказал: «А хотите, я расскажу вам о церкви, которая написала Библию?» Здесь мы видим логику православных и логику протестантов. Для протестантов очень важна Библия, которая является основанием церкви. Для православных ключевым является то, что эту Библию написала церковь. В действительности эти два начала, божественное и человеческое, очень важны, и их не стоит противопоставлять, поскольку в процессе формирования канона, как и написание книг Нового Завета, играли роль как Бог, так и человек. Бог руководил человеком, но при этом не лишал его воли, его стиля, почерка и так далее. Итак, подводя итог рассуждению об каноне, важно заметить, что этот процесс был очень длительным, и церковь долгое время могла обходиться без формального канона, поскольку многие из книг, которые впоследствии вошли в него, уже существовали, и ними церковь пользовалась, жила. В заключение хочу привести цитату Пауля Тилиха, известного протестантского богослова: «Церковь завершила создание канона довольно поздно, и между христианскими церквами не существует согласия относительно числа книг, принадлежащих библейскому канону. Если римская церковь приняла, а протестантские церкви отвергли апокрифические писания Ветхого Завета в качестве канонических книг, то в обоих случаях основой для этого послужили соответствующие нормы систематической теологии. Лютер даже хотел исключить и другие тексты, помимо апокрифов. На примере этой ситуации очевидно, что составу библейского канона присущ элемент неопределенности». Возможно, Тилих несколько преувеличивает статус проблемности канона, но в действительности мы видим, что каноны существуют разные. Поскольку мы не имеем списка, в Библии нигде не говорится о том, сколько книг должно входить в ее состав. Но в большинстве случаев, или большинство ключевых книг Библии, являются бесспорными. Они принимаются бесспорно как авторитетные как среди католиков, православных, так и среди протестантов. Поэтому, хотя это и сложный вопрос, в какой-то мере до конца нерешенный, но все же мы имеем основное или ключевое количество книг, которые являются по большей части общепринятыми и авторитетными во всех христианских церквах, во всех христианских традициях.